Літературная антологія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Полюбила меня не любовью, как береза огонь, горячо. Снова зафальшивил песню Дементьев. А что это вы там поете? Поинтересовалась Анфиса. Да вот, привязалась сегодня с утра. Бывает с вами такое? Бывает. А пряники вы тоже любите? Дементьев живо схватил кулек и протянул Анфисе. Я на первом курсе полстипендии на пряники тратил. Люблю, призналась Анфиса, и они порадовались тому, что привычки и вкусы их совпадают. Анфиса отыскала в углу комнаты рулон синей бумаги, накрыла ее тумбочку и полку над умывальником и даже вырезала ножницами по краям зубчики. А неказистый жестяной умывальник она замаскировала газетами, соединив их канцелярскими скрепками. Глядя сейчас на Анфису, никак нельзя было поверить, что она всячески отлынивала от уборки комнаты в общежитии, когда наступал ее черед дежурить. Вот подивилась бы Тося, если бы увидела, как старается лентяйка Анфиса. Она работала так увлеченно и самозабвенно, будто всю свою прежнюю, не очень-то правильно прожитую жизнь только и мечтала о том, чтобы убирать комнату Дементьева. Ну, товарищ технорук, закрывайте свою канцелярию, решительно объявила Анфиса, когда чайник закипел. Дементьев восхищенными глазами оглядел преображенную комнату. «Да вы кудесница! У меня такое чувство, будто я на новую квартиру переехал!» Вконец покоренный Анфисой, Дементьев осторожно провел пальцем по зубчикам на бумажной скатерке. «А это зачем, если не секрет?» Анфиса смутилась, будто ее поймали на месте преступления. «Ах, это... А это для красоты». Она попыталась вымыть руки, но в умывальнике воды не оказалось. «Одну минуту!» — воинственно сказал Дементьев, сорвал с гвоздя пустую жестянку и выбежал из комнаты. А вернулся он уже с умывальником, доверху набитым снегом, так что крышка не закрывалась. Вот торжествовал он победу! Нет такого положения, из которого не было бы выхода. Дементьев подержал умывальник у раскрытой печки, чтобы снег поскорее растаял. Помогая ему, Анфиса плеснула в умывальник кипятку из чайника, но снег что-то не спешил таять. «Скрытый холод снеготаяния!» отыскал ученую причину Дементьев и повесил умывальник на гвоздь. «Нет такого положения!» И широким жестом он пригласил Анфису подойти и зачерпнул для нее снежной кашицы через верх умывальника. Сначала Анфиса, а потом Дементьев вымыли этой студеной кашицей руки и стали вытирать их одним полотенцем. Дементьев тщательно вытирал каждый палец, не спешил и одобрительно поглядывал на это полотенце, которое соединило его сейчас с Анфисой, перебросило между ними вафельный мост. «А вы какой чай любите?» — спросила Анфиса на правах хозяйки, наливая заварку. «Такой же, как и вы», — живо ответил Дементьев. «Ну, тогда крепкий», — ответила Анфиса. «А где же вы конфеты нашли?» — удивился Дементьев. «Я их вторую неделю не мог разыскать». «Ну, знаете, у вас в тумбочке». «Черт ногу сломит!» — подхватил Дементьев. Они встретились глазами и расхохотались. Отхлебывая крепкий чай, Дементьев в упор, не таясь, смотрел на Анфису, радуясь, что открыл в ней сегодня новые богатства, и она стала для него теперь ближе, понятней и еще дороже. Он отложил в сторону горстку конфет. «А это мы Петьке оставим, не возражаете?» Легкая тень скользнула по лицу Анфисы. Она отвернулась от Дементьева и увидела бумаги и справочники, отодвинутые на другой конец стола. «Так какая же у вас срочная работа объявилась?» — спросила Анфиса. «Тут вот какое дело!» — нерешительно начал Дементьев. «Настала пора совсем по-новому в лесу работать». «Стыдно сказать, ведь мы до сих пор не доводим до ума больше половины заготовляемой древесины». Он вдруг спохватился и примолк, боясь сразу же смертельно наскучить красивой Анфисе инженерной своей сухомятиной. «Я слушаю», — напомнила о своем существовании Анфиса, «больше половины древесины не доводим до дела». «А дальше?» Дементьев уверился вдруг, что зря обижал он Анфису, и все его лесные заботы ей так же интересны, как и ему. Он благодарно улыбнулся Анфисе, отбросил все свои предосторожности и горячо зачастил. «Одни наши костры на делянках чего стоят, а потери при сплаве, пересортятся, отходы лесопиления. Чует мое сердце». «Обложат нас потомки за бесхозяйственность, обложат каким-нибудь высококультурным ругательством. Скажут, к примеру, ну и велюровые шляпы жили на земле в середине 20 века. И это вегетарианское для нашего слуха ругательство прозвучит тогда обиднее нынешней трехэтажной матерщины. Анфиса, а вы думаете когда-нибудь о потомках, которые придут нам на смену, беспристрастно и справедливо оценят всю нашу с вами жизнь и все наши дела?» «Нет», — призналась Анфиса, — «не приходилось как-то. А я так частенько думаю об этом», — сказал Дементьев. «Как что-нибудь приличное сотворю, так и думаю, это им должно бы понравиться. А как напортачу, стыдновато становится перед потомками». «Это мне учиться в институте помогало. Как-то ответственности за собой больше чувствуешь. Ведь что бы мы сейчас о себе ни говорили, какие мы хорошие да пригожие, это все с нами уйдет. А на земле останутся только наши дела. И потомки по этим делам будут нас судить и вынесут нам приговор, окончательный и бесповоротный, обжалованию не подлежит. За добрые дела похвалят, а за лесные наши художества взыщут с нас полной мерой. Нагнал я на вас страху?» Анфиса пожала плечами в ответ. «А мне-то что? Я только телефонограммы принимала. Это вам отвечать придется». «Нет», — запротестовал Дементьев, — «отвечать все вместе будем, все наше поколение. Так что работы тут непочатый край, только руки да голову прикладывай. Вот начнем мы вывозить лес в хлыстах, а деревья треливать с кронами. Вроде не ахти что, а сразу многое переменится». И девчатам нашим легче работать станет, и выход деловой древесины подпрыгнет процентиков на 5, и костры на делянках потушим. Старички наши мнутся с непривычки, но выгода явная. Я тут прикинул, одной чистой прибыли набежит в год 500 000. «Полмиллиона?» — ахнула Анфиса. «Впервые в жизни так запросто и по-семейному уютно, сталкиваясь с большущими капиталами, о которых прежде только в газетах читала да слушала по радио». «Не меньше», — убежденно подтвердил Дементьев. «И это, заметьте, лишь при нынешнем плане, а на будущий год план увеличится, и прибыль, соответственно, возрастет». «Соответственно?» — переспросила удивленная Анфиса, и ей вдруг понравилось это круглое, солидное слово. «Соответственно!» — весело подтвердил Дементьев, взглядом благодаря Анфису за то, что она так близко приняла к сердцу его проект. Они одновременно улыбнулись, радуясь и этой немалой прибыли, которую даст перестройка, начатая Дементьевым, а еще сильней тому, что так хорошо, с полуслова, они понимают друг друга. И это только цветики, входя в преобразовательный раж, заявил Дементьев. Из одних лишь отходов, которыми мы сейчас небо коптим, можно кучу полезнейших вещей делать. Помяните мое слово, Анфиса, мы с вами живем еще до того дня, когда на месте нашего поселка город подымется с лесопильными заводами, бумажной фабрикой, техникумом и даже с институтом. И он вдруг понял, что все это время, когда он возился тут с проектом и воевал с неподатливым Игнатом Васильевичем, ему так не хватало этих глаз. Внимательных, чуть удивленных, почему-то боящихся поверить ему и уже против воли верящих. Да если бы он чаще видел эти глаза, тот давно бы уже положил на обе лопатки Игната Васильевича, закончил бы свой проект, и тот получился бы еще крепче и неуязвимее нынешнего. Да что там проект? Вот смотри эти глаза на него год-другой, и он наверняка сотворил что-нибудь выдающееся, о чем придирчивые потомки вспомянут потом, через 100 лет. «Лесохимию двинем», — фантазировал вдохновленно Дементьев. «И театр, театр в нашем городе воздвигнем не хуже областного. Вы там будете играть и на любимый свой спектакль пришлете мне через капельдинера контрамарочку по старому знакомству. Не зазнаетесь, пришлете контрамарочку». «Да я сама принесу», — пообещала Анфиса. «Не будем разводить бюрократизма в новом городе». «Так еще лучше», — согласился Дементьев. «Эх, плесканите-ка мне горяченького». Он откровенно залюбовался Анфисой, наливающей ему чай. Она была очень похожа сейчас на молодую старательную хозяйку, только что обученную домоводству. «Знаете, а мы с вами сейчас на молодоженов смахиваем», — сказал Дементьев. «Ох, не шутите так с этим», — суеверно сказала Анфиса. У нее было такое чувство, будто Дементьев неосторожной шуткой торопит ход событий и нарушает те немного старомодные правила, которые они оба, не сговариваясь заранее между собой, соблюдали прежде. И хотя Анфиса не так уж строго придерживалась в своей жизни правил, но на этот раз почему-то охотно пряталась за них, точно боялась остаться наедине с собой. Анфиса вообще плохо понимала себя сейчас. Прежде Анфисе сразу же становилось скучно, когда при ней заходил разговор о работе. А вот Дементьева она готова была слушать часами. И совсем не в красноречии инженера тут было дело. Этот простой, открытый человек все больше нравился Анфисе, и ей казалось увлекательным все, о чем бы он ни заговорил. И если бы Дементьев углубился сейчас в дебри лесохимии и стал бы посвящать Анфису в премудрости какого-нибудь гидролиза древесины, то и скучный гидролиз полюбился бы ей крепче самого интересного романа из тех, какими зачитывалась Вера. Анфиса вымыла чашки и спрятала их в тумбочку. «Посуда и съестные припасы у вас теперь вверху будут, а книги внизу. И чтоб не путать, я проверю», — пригрозила она. «Есть, есть не путать!» — Дементьев заглянул в тумбочку. «Ну, Анфиса, вы чудо!» «Чудо-юдо!» — счастливо пробормотала Анфиса, чем-то похожая сейчас на Тосю-малолетку. «А у печки вы тоже любите сидеть?» — с надеждой в голосе спросил Дементьев и поспешно добавил, подсказывая Анфисе ответ. «Я вот с детства люблю». «Как сидеть?» — не поняла Анфиса. «А вот так». И Дементьев проворно повалил табуретку на пол, распахнул дверцу печки и погасил в комнате свет. Они сели рядышком на опрокинутую табуретку, едва касаясь друг друга плечами. Пламя выхватывало из темноты их колени, щеку Дементьева и маленькое точеное ухо Анфисы. Дрова в печке уютно трещали, в углах комнаты залегла густая тьма, а время, казалось, замедлило свой бег. Дементьев курил, старательно отгоняя дым в печку. У Анфисы был такой умиротворенный вид, словно она наконец-то нашла свое настоящее место в жизни. И сейчас она совсем не притворялась. Она вовсе не очаровывала Дементьева. Ей просто было так хорошо и спокойно сейчас, как ни разу не было со всеми теми мужчинами, которые прошли через ее жизнь. Прошли. Теперь она это ясно видела. Лишь по обочине, не затронув заветные ее сердцевины. А глубоко запрятанной сердцевине этой и сама Анфиса еще недавно даже вовсе и не подозревала. Ей бы радоваться полной мерой, но за нынешним безоблачным счастьем нет-нет и проглядывала грусть, будто Анфиса никак не могла позабыть чего-то очень важного, все время помнила о чем-то неотвратимом, что глыбы нависло на ней и каждую минуту грозило сорваться и раздавить ее неокрепшее счастье. Но как бы ни сложилась ее судьба, Анфиса на всю жизнь запомнит этот сегодняшний вечер. И эту уборку запущенной комнаты, и эту молодую и заразительную уверенность Дементьева, что нет таких положений, из которых не было бы выхода. И это мытье рук снежной кашицей, и семейное их чаепитие, и рассказ Дементьева о потомках, и то, как сидели они на опрокинутой ребристой табуреткой и смотрели в огонь. И главное запомнится Анфисе. Вот это главное чувство своего приобщения к тому большому, настоящему и крепкому, что до сих пор обходило ее стороной. А может быть, это она сама по своей слепоте не видела этого настоящего и считала даже, что и нет его вовсе на свете. Сейчас Анфисе просто некогда было разбираться, как там оно было раньше и кто больше был виноват. И выходит, мы и в самом деле поспешили, что так бесповоротно зачислили Анфису в разряд хищниц и людей-потребителей, будто бы и не способных любить убогих душой и немощных сердцем. Нет, Анфиса не была такой. «Припекает», — сказала Анфиса, потирая колени. «Отодвинемся». Она приподнялась и отодвинула табуретку подальше от печки. Дементьев помог ей. «Ну так как же ваша срочная работа?» — припомнила вдруг Анфиса. Дементьев небрежно махнул рукой. «Успею. Ночь длинная». Анфиса задумалась, имеет ли она право обрекать инженера на бессонницу, ничего не решила и сказала: «А давайте-ка еще отодвинемся». Дементьев оглянулся через плечо. «Отступать нам есть куда». Они улыбнулись друг другу и отодвинули табуретку. Все сейчас даже самые простые обыкновенные слова полны были для них особого тайного смысла, понятного только им одним. «Как странно устроен мир», — ударился вдруг в философию Дементьев. «Вот я еще недавно учился в институте, сдавал экзамены, подрабатывал к стипендии, и ничего, вот подумать только, совсем ничего не знал о вас. Не подозревал даже, что вы в одно время со мной на свете живете». «Да-да, ухаживал за студентками», — подсказала ему Анфису. «Ну да, ухаживал, но самую малость, только чтобы не прослыть монахом. Верьте мне, Анфиса, я вот точно предчувствовал, что найду вас». И другие девчата как-то совсем меня не задевали, будто встречались мы в непересекающихся плоскостях. Для наглядности Дементьев показал на руках эти плоскости. «А вы вот тут жили и тоже ничего не знали обо мне. Вот разве это не странно? А теперь мы встретились, и вся предыдущая жизнь кажется мне лишь подготовкой к этой нашей встрече. Вот никогда я в судьбу не верил, а вот в последнее время...» И Дементьев взял ее за руку. «Анфиса, не надо, не надо», — умоляюще сказала она и бережно, с неожиданной для прежней Анфисы чуткостью, высвободила свою руку, боясь грубым движением обидеть Дементьева. Малиновые угли притягивали ее взгляд. И Анфиса завороженно смотрела в печку, точно искала там ответа на все свои опасения и тревоги. Бессознательно ей хотелось продлить эту счастливую минуту, казалось, самую счастливую в ее жизни, когда все уже было ясно, А в то же время решающее слово еще не было произнесено, и любовь их еще не названа вслух. И Анфисе можно было еще не бояться за исход этой необъявленной любви. «Вот надо же было так случиться, — продолжал Дементьев, — что меня направили именно в этот лесопункт. И первый человек, которого я тут встретил, были вы. Ну, как хотите, но это же судьба, судьба! Анфиса!» Дементьев наклонился и поцеловал ее руку. «Ну, зачем вы? Зачем?» Со слезами на глазах спросила Анфиса, вскакивая с табуретки. «Послушайте, я лучше пойду». «Да что вы! Если обидел вас, простите, я совсем не хотел этого». «Обидели?» «Нет, мне так хорошо сейчас, что даже страшно стало». «Я пойду. Не провожайте меня, не надо». «Спасибо вам, Вадим Петрович».
«За что? Да это вам!»
«За все! За все!»
И Анфиса широко повела вокруг рукой.
И вот тут неожиданно хлопнула наружная дверь. Кто-то стукнулся мягко о стену, чертыхнулся нетрезвым голосом и слепо зашарил в сенцах. Анфиса щелкнула выключателем и встревоженно посмотрела на Дементьева. Тот кивком головы успокоил ее и храбро шагнул к двери. Кажется, ему даже хотелось сейчас, чтобы Анфисе угрожала какая-нибудь опасность пострашней. И тогда он грудью бы стал на ее защиту, и она увидела бы, что с ним не пропадешь. Дементьев широко раскрыл дверь. Запнувшись о порог, в комнату ввалился мерзлявый, как всегда озябший, со свежей нашлепкой на подбородке и скорее жалкий, чем страшный. Дементьев понял, что удивить Анфису своим мужеством и преданностью сегодня ему не удастся, и разочарованно отступил от двери. Мерзлявый зябко подернул плечами, потер руки и заговорил так зычно, будто бы кричал с одной стороны улицы на другую. «Петр Вадимович! Фу! Вадим Петрович! Извините, что потревожил вас на дому. Но войдите в положение рабочего человека. Четвертную до получки, а? Вот так вот надо!» А потом он хлопнул себя по тощему карману. «Будут у меня, как в сберкассе. А вот хоть Анфиску спросите».
И он по-свойски подмигнул Анфисе, прося поддержать его. Но Анфиса молча повернулась к нему спиной. Щепетильному Дементьеву стало неловко, что Анфиса так невежливо обошлась с ночным их гостем. Он пошарил в кармане и протянул мерзлявому деньги.
«А вот это по-нашему! Чутка! Ничего не скажешь!» — одобрил мерзлявый и колупнул себя в грудь сизым от холода кулаком. «Хоть и интеллигенция вы, а понимаете рабочего человека!»
Thank you.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки о повести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.